вечер. Добрый день, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Поговорим мы сегодня о теме, к которой не раз обращались в наших программах, о животных, о правах животных, о том, как человечество будет отстраивать свои отношения с животными в 21 веке, в следующие столетия, после тех столетий, даже тысячелетий угнетения и бесправия животного мира. И не раз мы говорили о зоопарках, а сейчас пришло время нам поговорить об океанариумах и дельфинариях, с которыми, я думаю, многие из вас, к несчастью, имели возможность сталкиваться, будь то это дельфинарии где-то на море, на отдыхе или даже в каких-то торговых центрах сейчас открывают. В частности, это недавно проникло, был скандал с Приморским океанариумом, где из-за небрежения, из-за плохого содержания погибли множество морских животных. Но это лишь малая часть того, что существует на самом деле. И об этом был снят недавно фильм команды российских фридайверов и кинодокументалистов. Фильм под названием «Born to be Free» – «Рожденные свободными». Фильм о морских животных, которым выпала печальная участь стать артистами дельфинариев и океанариумов. О китах-белухах, дельфинах, морских львах и всех других, которых человек заставляет жить в этих маленьких бассейнах, в этих маленьких аквариумах. И мы пригласили сегодня создателей этого фильма Гайне Петросян, режиссер фильма, у нас сегодня в студии. Добрый день.
Здравствуйте.
А также Татьяна Денисенко, доцент кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии имени Скрябина. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте.
Ну вот давайте поговорим о том, что происходит за стенкой, да, за стеклом дельфинариев и океанариумов. Вот то, что было в Приморском океанариуме, массовая гибель животных, это типичная картина для такого рода заведений?
Вы знаете, в процессе съемок, когда мы сталкивались со многими дельфинариями и океанариумами, у меня сложилось впечатление, что картины довольно типичные, к сожалению. Вот, просто в каких-то случаях это становится достоянием гласности, становится известно, в каких-то нет, потому что скрыто гораздо больше, чем это становится известно. Просто о Приморском океанариуме много писали, так как он долго строился, там было множество скандалов с его строительством, с разворовыванием денег, то эти истории также попали в СМИ. Но на самом деле животные в дельфинариях гибнут, очень много там животных, отловленных незаконно, очень много историй с поддельными документами, или животные, которые гибнут и потом отлавливают других под тем же самым именем. Это происходит везде, повсеместно. Об этом знают только те, кто там работает.
В чем основная проблема с животными в дельфинариях и океанариумах? Что им вообще там не место? Что они не могут жить в закрытых пространствах? Татьяна?
Да, действительно, животные не могут жить в тех условиях, которые мы сейчас видим с вами. И это, к сожалению, происходит не только в России, но и вообще в мире. Дело в том, что морские млекопитающие, особенно китообразные, они проплывают в день не менее 200 километров. Это раз. Второе. Морская вода по своему составу и своей, скажем так, экологии, она совершенно другая на воле этих животных, нежели в дельфинарии. То есть создать такую морскую воду, которая есть в океане или в море, мы не можем. И это касается не только химического состава. Здесь, конечно, играет роль еще и микроорганизмы, которые живут в этой воде. Здесь играет также роль солнечная радиация, которая присутствует в естественных условиях жизни животных. Это все создать в искусственных условиях невозможно, особенно в дельфинариях континентального типа, то есть таких, которые не связаны никаким образом с морем.
С морем, да.
Когда ставят фильтры, даже самый хороший фильтр не обеспечит те условия, ту чистоту воды, которая есть в море. Это раз. Два. В дельфинарии приходит большое количество посетителей. Посетители приносят различные, скажем так, даже вредные, патогенные микробы, микроорганизмы, которые для этих животных, они опасны. Животные, которые обитают на воле, у них совершенно другая микрофлора и совершенно другие условия жизни. Они меньше болеют. А те животные, которые живут в дельфинарии, они болеют постоянно. И если поговорить с ветеринарными специалистами из дельфинариев, они скажут, тихонечко скажут о том, что животные постоянно на антибиотиках, постоянно на различных витаминах, добавках и так далее. Ну и, конечно, та вода, которая есть в дельфинарии, она хлорируется, либо добавляются какие-то другие дезинфектанты, которые негативно влияют на кожу, слизистые оболочки животных. В общем, животное, попавшее в дельфинарий, оно находится в замкнутом пространстве.
Плюс еще я слышал, что коммуницировать им сложно, потому что они подают эти сигналы высокочастотные, они отражаются от стен, и они как бы интерференция волн получается, и они там, дельфины чуть с ума не сходят.
Да, так и есть. Это то же самое, если мы человека оденем на голову ведро, и он будет постоянно что-то говорить. Вот то же самое ощущает дельфин или ощущает касатка, когда находится в замкнутом пространстве. Дело в том, что для того, чтобы дельфину воспринимать картину мира, ему необходимо, как вы сказали, действительно лоцировать постоянно. У него для этого есть специально приспособленные органы, сонар он называется, и он не может прекратить этого делать. И, естественно, вот этот весь звук он получает постоянно. И сходит с ума.
Действительно, сходит с ума. Они меньше живут в дельфинариях и аквариумах, чем в природе?
Здесь трудно сказать. Вот. Ну, как говорят ученые, биологи, которые за ними наблюдают, они говорят, что на воле касатки, белухи живут гораздо дольше. А врачи в дельфинарии уверяют нас, что афалина, ну, в частности, дельфин, черноморская афалина, она в неволе живет дольше.
Но это вы знаете, да, я сам себе даже поправлю, это дурацкий довольно вопрос, потому что когда про зоопарки делал эфиры, это очень часто говорят сторонники зоопарков, вы зато смотрите, как они дольше живут. Счастливый зайчик, его не съел волк, он прожил в зоопарке. Так понимаете, качество жизни, вопрос качества жизни, можно и человека где-нибудь в гамак подвесить и питать перед трубочкой, через трубочки, так он и проживет там, не знаю, 100 лет.
Ну вот мы подсчитывали по белухам ГНН, на самом деле. Да. Как раз мы выясняли этот вопрос, когда для фильма, так как там нужно было соблюдать четко все это вопросы в экологии. И так как мы постоянно слышали от сотрудников дельфинариев, естественно, о том, что дельфинам и белухам там хорошо, они живут долго, мы решили проверить. То есть есть такие данные, например, там по годам в дельфинариях мира, сколько было смертей, кто, когда, где умер. То есть есть сайт, есть такие базы данных. Мы просто взяли эти базы буквально вот за последние, ну, скажем, лет 20. Так как фильм был про белух, мы просто посчитали по белухам умершим там практически по всем дельфинариям. Вот. И просто вывели какую-то среднюю цифру. То есть ничего хитрого, простая математика. Получилась средняя цифра где-то в районе 20 лет. В природе они живут лет 40 минимум, до 50.
Расскажите, вот как снимался фильм. Вы ездили по дельфинариям? Вы в каких условиях снимали? Или вы снимали и в океане, и в открытом море, и в дельфинариях, и сравнивали условия содержания?
И то, и другое. То есть, в принципе, изначально задача была, когда мы начинали снимать, это как раз снимать в море и снимать в дельфинариях и показать на контрасте. Мы тогда даже не предполагали, в общем-то, куда все это зайдет, потому что, когда мы столкнулись с этой историей на утреческой станции, истории 18 белух, проданных в США, и нам стало интересно, что же за всем этим стоит, и почему эти белухи там, и кто их отлавливает, и что с ними будет дальше, мы стали все дальше и дальше погружаться в этот вопрос, встречаться с людьми, там, находить какие-то документы, узнавать про отловы, куда дорожка завела.
Вам пытались противодействовать?
В некоторых ситуациях, да, были угрозы.
А вы находили какие-то дельфинарии или океанариумы, в которых вы можете с чистой душой сказать, что с чистым сердцем, что вот животным там хорошо? Или такого в принципе не может быть хорошего, или как не может быть хорошей тюрьмы?
Безусловно, они все разные. Там есть бассейны больше, есть бассейны меньше, есть вода, по крайней мере, чисто визуально чище, есть вода совершенно там грязная, вонючая, как в передвижном дельфинарии. По большому счету, это такая же разница, как если человека посадить в маленькую комнату в тюрьме, или она будет чуть побольше, но ему сидеть там всю жизнь. То есть будет ли для него разница, это там 3 квадратных метра или 6 квадратных метров. Он будет наворачивать те же круги, и он просто никогда в жизни оттуда не выйдет.
Безусловно. А как они оказываются?
Все равно меньше океана.
Как оказываются животные в дельфинарии? Есть же в том числе и рожденные в неволе, да?
Пытаются сейчас разводить афалину, в частности, черноморскую афалину и атлантическую, разводить в неволе. Были случаи рождения животных в неволе, и даже успешно их выхаживали до определенного возраста. Но совершенно точно можно сказать, что очень много погибает вот этих вот новорожденных дельфинят. Очень большая гибель, потому что возникают ветеринарные проблемы. И, конечно, те условия, в которых эти животные появляются на свет, скажем так, они далеки от идеала очень сильно. И дельфины сами даже, вплоть до отношения самца и самки, они совершенно другие, нежели на воле. И, можно сказать, они вынуждены эти отношения, потому что животные испытывают гормональный стресс в определенные периоды своей жизни. И им просто приходится размножаться, поскольку зов природы они слышат. И, знаете, иной раз вот тоже при разговоре со специалистами дельфинариев такая закрытая информация, вот они говорят, что животные сами не хотят рожать этих маленьких
дельфинов. Своего рода бойкот.
Да, своего рода бойкот. Вот они рожают вопреки, что называется. И выхаживают таких маленьких животных не всегда сами самки. То есть они иной раз даже и отказываются. Но приходится это делать специалистам.
Кейне, а вот сотрудники, которые там работают, ведь... Они, предположительно, я полагаю, что они любят животных, они любят свое дело. Это же не все какие-то циничные дельцы, которые там на дельфинах и на человеческом потоке зарабатывают деньги. Вот как они на эту ситуацию смотрят? Они не понимают, что они работают фактически надсмотрщиками в тюрьме?
Ну, из моего опыта общения дельфинариев, это зависит, во-первых, от того, чем человек там занимается. Как правило, люди, которые заняты, скажем, тренерской работой, в общем-то, в основной своей массе мне везло встречать людей хороших. То есть они действительно видно, что они искренне любят этих животных, они жертвуют там своим временем, силами, здоровьем, деньгами. Что если там животное, например, заболело, человек может там не спать ночами, быть с ним. То есть видно, что это искренне. Другой вопрос, что почему они там остаются, в общем-то, понимаем. Многие из них понимают где-то в глубине души, что что-то здесь не так. У каждого свои какие-то объяснения. Часто можно услышать, что ну, если не я, то кто, например.
Ну, ну вот. Да, придут люди, которые не любят животных.
Да, вот. А хотя здесь есть, как на мой взгляд, есть некая доля лукавства с самим собой, потому что здесь, конечно, есть множество других нюансов. А многие уходят. Там, я знаю людей, которые ушли, которые активно стараются как-то сейчас противодействовать развитию дельфинария. Вот, но совершенно другая картина – это администрация и владельцы, и директора дельфинария. Абсолютно. Не буду говорить о всех, но в основной массе, те, кого я встречала, люди циничные, холодные, прекрасно понимающие, что это такое, и относящиеся к этому просто как к разновидности бизнеса. Они не скрывают, они прямо говорят, это просто деньги. Чтобы...
А это доходный бизнес?
Доходный. Это доходный бизнес, да.
Ну, это что, пообщайтесь с дельфинами, смотрите, как дельфин рад вас видеть, дайте дельфину рыбку.
Да, ну, во-первых, это сами шоу, на которые, в общем-то, приходит достаточно много народу, особенно если там дельфинарии, которые гастролируют по городам, собирают людей. Но помимо всего прочего, это еще вот дельфинотерапия, это плавание с дельфинами, это дорого стоит. И люди, особенно родители больных детей, они готовы выкладывать большие деньги за это. Это действительно стоит.
А это действительно помогает?
Татьяна? Я здесь могу так сказать. Тоже общаясь с врачами, общаясь с ветеринарными специалистами, говорят так, что помогает детям, помогает, но дело в том, что помогает не дельфин, а помогает просто общение с животным. И любое общение с любым...
Контактный зоопарк.
Ну, скажем так, контактный зоопарк тоже плохая вещь, скажем так, честно.
Естественно.
Да, ну вот, например, общение с лошадью или с собакой, с теми животными, которые уже давно живут с человеком, такое свободное общение, когда не плененное животное общается с ребенком, это дает очень хорошие результаты, и есть совершенно официальные статьи, опубликованные на эту тему, что это не хуже, чем дельфинотерапия. Но вот мне бы хотелось здесь сказать уже с точки зрения врача, микробиолога, да, что на самом деле плавание с дельфинами ребенком очень опасно. И люди, когда ведут своего ребенка купаться с дельфином, больного или здорового ребенка, неважно, они рискуют здоровьем. Почему? Дело в том, что дельфин живет в замкнутой системе, в которую попадают микроорганизмы из организма самого животного. Животное испражняется в воду, животное дышит, выделяет микроорганизмы из дыхательных путей. А так как все дельфины, как мы уже выяснили, не совсем здоровы, которые живут в дельфинарии, то вся эта прекрасная микрофлора попадает к ребенку. И в случае снижения иммунитета у самого ребенка, иммунореактивности, все это может вызвать гнойные кожные инфекции, может вызвать ангину, бронхит и другие проблемы, о которых мы не задумываемся. И вот после такого купания ребенок заболеет, никогда мама не проведет параллель, что это случилось из-за дельфина. Потому что дельфин – это счастье, дельфин – это радость, дельфин – это лечение.
А дельфины действительно любят общаться с людьми? Или мы не можем сказать «любят», но как бы они идут на контакт, да? Нужно им это или нет, мы не можем судить.
Они вынуждены это делать. Дельфин – животное стайное. Они живут в семье, в природе. И когда они оказываются в дельфинарии вот в таком ограниченном круге общения, когда у него есть только ну, пара своих, скажем так, сокамерников и тренер, они, конечно, хотят с большим количеством особей, скажем так, неважно, кем, да, человеком или, может быть, другим животным, конечно, они хотят общаться. И дельфин – это животное интеллектуальное, которое должно получать постоянно новую информацию. Ну, как человек, он не может жить без информации. Мы с вами читаем интернет, мы книги, мы общаемся, мы разговариваем. Так и ему. Ему необходимо постоянно получать новую информацию. Где он ее получит, находясь в замкнутом, абсолютно одинаковом помещении, с трехразовым там выступлением на публику. Он просто вынужден общаться. И он поэтому, конечно, будет рад любому общению с ребенком, взрослыми и так далее.
А дрессура дельфинов жестокая? Есть ли какие-то насильственные методы? Вот потому что часто, когда слышишь про всю эту дуровскую дрессуру, там про то, чему подвергаются медведи, тигры, с морскими животными тоже что-то такое есть? Голодом их там воспитывают?
С китообразными не совсем так. Его нельзя заставить делать. Тренер подсматривает, что любят делать животные, и начинает с ним играть. Но, конечно, это все происходит с подкреплением через пищу. Животное утром голодное, и кормят его только во время тренировок и представлений. То есть он фактически зарабатывает.
То есть рефлекс вырабатывается, что типа поиграй с человеком, тогда покормят.
Да, мотивация – это голод, все. Но жестоких мер, конечно, не применяют, потому что животное интеллектуальное, оно просто
отказывается работать. То есть в отличие даже там от хищников земных, они не работают через боль?
Нет, хищник – доминирующее животное, оно пытается иной раз доминировать над человеком. Это ему природой так дано. Дельфин не будет доминировать, он будет другом, соратником, он будет играть. И его никогда нельзя наказывать.
То есть здесь человек эксплуатирует прежде всего игровое поведение дельфина, да, его?
И голод. Голод, об этом не надо забывать.
Игра и голод. Напомню вам, что мы говорим о фильме «Рожденные свободными», фильм о дельфинах, о дельфинариях, о жестокости и зле дельфинариев, который выходит сейчас на наши экраны, с Гайной Петросяном, режиссером этого фильма, и Татьяной Денисенко, доцентом кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии. Мы вернемся буквально через мгновение. Здравствуйте, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило, в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня автор фильма, режиссер фильма «Рожденные свободными», фильм о дельфинах и дельфинариях, о морских животных, Гаина Петросян, и Татьяна Денисенко, доцент кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии имени Скрябина. Дельфины. А ведь в Индии, как я понимаю, совсем недавно их признали личностями. Татьяна, расскажите, насколько вообще развит внутренний мир дельфина, их коммуникация, на каком основании, вот уже, по-моему, Индия, даже несколько стран признают их, ну, не полными обладателями гражданских прав, но, по меньшей мере, обладателями личности.
Вот ученые-физиологи говорят о том, что очень трудно оценить интеллект живого существа. И есть несколько критериев оценки интеллекта, и ни один из этих критериев не подходит под животных. Вот, например, исследования проводили на слонах, на шимпанзе и на дельфинах, и сейчас, в данный момент, признано, что эти животные действительно интеллектуальны. И это мы говорим о млекопитающих. Из птиц интеллектуальными признаны врановые и некоторые виды попугаев.
Попугаи, да.
Да, и действительно, они, ну, трудно сказать разумно, да, про животное, потому что мы привыкли, что человек у нас доминирует, что только он обладает интеллектом. Но по факту действительно китообразные обладают некоторыми вот такими особыми интеллектуальными способностями. Во-первых, они имеют свой язык. Сейчас все больше и больше ученых это доказывают. У касаток есть традиции. Они поют колыбельные песни своим детям. И каждая семья имеет свой диалект. В каждой семье свои песни, свои сказки для детенышей. У них определенные ритуалы. Ну, чем не люди, да, можно так подумать. Но другие. То есть это как будто у нас параллельно живет несколько цивилизаций, помимо человеческой. Ну, вот они такой путь развития приняли. Хотя трудно с точки зрения человека рассуждать об интеллекте животных, но все больше и больше ученых его признают. И вот когда найдут критерии оценки, я думаю, что это будет признано.
У них же язык есть. Я где-то очень отдаленно слышал, там своя грамматика, семантика есть в их языке. Он как-то уже поддается расшифровке?
Дело в том, что пока мы находимся только в самой начальной стадии изучения языка. Некоторые ученые пытались это сделать. Джон Лилли, вот, например, который написал книгу, но у него были очень жесткие методы определения интеллектуальной особенности дельфинов. Например, дельфинам давали ЛСД. для того, чтобы изучить их интеллект. То есть это очень-очень жестко. Сейчас, конечно, такие методы ученые не используют. Но, тем не менее, ученые находятся только в начале пути, и они опасаются говорить о том, что у дельфинов есть язык. А вот такие околонаучные исследования, скажем так, когда ученым начинают помогать, ну, например, музыканты, филологи, да, вот они уже говорят о том, что все-таки, да, действительно, это язык, расшифровывая звуковые колебания разговора дельфинов, мы видим, что действительно отличаются разные слова. И вот проводили исследования, когда дельфинов помещали в помещение звукопроницаемое, но они друг друга не видели, животные, они могли рассказывать друг другу, что нужно сделать, чтобы получить, например, рыбку или еду.
А этот язык, этот месседж удавалось расшифровать?
Пока нет.
Да, мы когда снимали на Белом море, там, собственно, как раз вот был у нас такой Александр Агафонов, который всю свою жизнь пытается расшифровать язык дельфинов. И мы снимали там, вот как он ставил гидрофон, язык белух, вот, и записывал их речь. Вот, белухи их недаром называют морскими канарейками, вот, потому что у них более 50 разных звуков, которые они используют в самых разных ситуациях. Ну вот, и, в принципе, даже вот когда плаваешь с белухами, и, там, слышишь их под водой, они общаются друг с другом.
А вы слышите друг другу, это слышно человеческим ухом?
Это слышно, это абсолютно
это слышно. Как некий писк такой доносится.
Дельфины в море, даже если они где-то, например, скажем, проплываешь, дельфины проплывают где-то достаточно далеко, но вот этот звук, ну, у каждого, наверное, свои какие-то ассоциации. Мне он напоминает какой-то такой бор машины, такой легкий. Вот этот вот писк, да. Он слышно, он, безусловно, слышно, конечно.
Ну, а есть какие-то люди, долго работающие с дельфинами, которые, ну, вот, скажем, язык волков расшифровывают, которые могут понимать какие-то отдельные звуки и месседжи?
В Финляндии есть один ученый, тоже он и филолог, и очень часто общается с биологами нашими, российскими. Он говорит, что он почти расшифровал язык дельфинов, и что он действительно есть, и он красивый, этот язык. Но, опять же, эти данные не опубликованы, поэтому мы можем только вот в разговоре...
Но коммуникация есть, если, да. Может, и не языковая. Вы и ныряли, да, Каина, с дельфинами? Вы общались с дельфинами, с белухами?
Да, но в большей степени ныряли и общались вот как раз мои соавторы, Татьяна Белее и Юля Петрик, они опытные фридайверы.
Дайверы, да.
Да, фридайверы. Большая разница.
Очень важно, да? Да, дельфин это важно. Скорее с фридайвером, чем... Он боится, конечно. Акваланга, да?
Ну, во-первых, с аквалангом трудно с ними плавать, потому что дельфины очень быстрые, подвижные. Вот. Акваланг, в общем-то, стесняет возможности в этом смысле. Ну, как что там плыть с дельфином рядом, например. Там нужно достаточно быстро подниматься, опускаться. Ну и в действительности, да, конечно же, морские животные, они лучше реагируют, когда...
То есть он стремляет как своего,
да,
человека.
Скорее, да, скорее как своего.
В данном случае.
Да, и у них большой опыт общения вот с дельфинами, с белухами в естественной среде. Очень интересный опыт.
А как это выглядит? Они как-то соприкасаются руками и ластами, или они плывут, дельфин их там, не знаю, носом тыкает. Как выглядит общение фридайвера и дельфина?
Ну вот, в частности, это можно как раз увидеть в фильме, мы там постарались это показывать. Нет, насчет того, чтобы соприкасаться, есть своя этика по этому поводу, не трогать, конечно,
не трогать.
Руками. Ну, это просто вопрос уважения и этики.
Пространство, то есть,
если,
да.
Например, я подойду к вам, вот, незнакомому, да, человеку, да. И начну вас хватать, вряд, да, ли, да. Вам это понравится. Точно так же и дельфин.
Нет, вот. Ну, за животными же можно, там те же, кто с дикими животными, и с волками, там, и с лисами.
Ну, если он сам проявит интерес, да, если, да. Он сам подойдет, и он проявляет интерес, хочет как-то с тобой, там, может быть, он хочет тебя потрогать или подставляешь...
Ну, коммуникация заключается в каком-то совместном плавании, в совместных маневрах, которые они делают под водой.
Ну, в том числе, да, в том числе, потому что дельфины, они могут повторять движения, они, в общем, там действительно вот есть, там видно, вот даже по кадрам, когда смотришь, вот, видно, что есть контакт, то есть какое-то взаимопонимание, какой-то контакт, совершенно удивительно. Вот. Я думаю, что человек еще очень далек, в принципе, от понимания того, что же там на самом деле. По крайней мере, какие-то попытки понять, основанные на, в первую очередь, на взаимоуважении и понимании, что мы в первую очередь партнеры, а не, что мы не должны пытаться как-то над ними там преобладать.
Когда ваш фильм выходит, какая у него прокатная судьба? Как его можно посмотреть в интернете или где-то в кинотеатрах?
24 февраля состоялась премьера вот в Большом зале кинотеатра «Октябрь». Довольно успешная, в общем-то, реакция хорошая.
Полнометражный фильм?
Фильм полнометражный, да, 72 минуты. Ну вот, 21 марта фильм выходит в прокат, будет в сети кинотеатров «Корова» в Москве, в Санкт-Петербурге и в ряде других городов. В общем-то, информация будет в интернете, будет на афишах, на сайте «Коро», Центра документального кино и так далее.
Там же еще очень важная история, то, что у вас был краудфандинг, вы набрали деньги вообще гораздо быстрее и гораздо лучше, чем предполагали.
Да, за 2 недели собрали нужную сумму, даже больше. Вот, потому что действительно...
А где, через какие платформы?
Индиегого, международная платформа Индиегого.
И из разных стран были деньги?
Абсолютно, из разных, мира. Причем из каких-то даже вот маленьких островных стран, из каких-то вот вообще ни, откуда мы не ожидали.
Фильм про дельфинов, вы сказали, снимаем фильм про дельфинов?
Да, сказали именно, что фильм про дельфинов, фильм про дельфинарий, о том, что дельфины должны жить на свободе.
И, какую сумму вы набрали?
$33 000.
За какой срок?
Вот, за 2 недели.
За 2 недели?
Да. То есть люди реагировали действительно потрясающе. Вопрос же не только в деньгах, на самом деле. Мы получили такое количество писем, там просто письма приходили одно за другим целыми днями и ночами. Поддержки, пожеланий добрых и так далее. И до сих пор получаем. Это просто удивительно, потому что что-то хорошее вот это в людях откликается. Это радует.
Как говорится, where do we go from here? Да? Как нам из этой точки, как нам идти дальше? Что вы считаете, дельфинарии и океанариумы в принципе надо запретить? Татьяна.
Но в наше время запрещать ничего нельзя, потому что запретный плод сладок. Но начинать надо в первую очередь с разработки мер содержания животных в неволе, которых у нас совершенно нет для диких животных, в частности для китообразных. И эти нормы должны быть очень жесткие, так, чтобы их очень трудно можно было выполнить, если честно. Вот. С чего надо начать? Это с закрытия передвижных океанариумов, где животные погибают просто в большом количестве. Нужно запретить отлов. Абсолютно, полностью его запретить. И те животные, которые сейчас живут в дельфинариях, их необходимо реабилитировать и выпускать на волю. И самое главное, вот наша задача сейчас, как мы видим, это создание некого реабилитационного центра, в котором эти животные будут реабилитироваться для того, чтобы их выпустить на волю. И вот именно туда, в реабилитационный центр, могут приходить люди, могут приходить волонтеры, могут видеть, как это делается. Можно создавать определенные образовательные программы для того, чтобы люди понимали, насколько лучше увидеть животное, которое уйдет в неволю, на волю, нежели то, которое всю жизнь останется рабом. И второе, нужно развивать программы по whale-watching'у, то есть по наблюдению животных в природе,
среде.
В их естественной среде. Да, понятно, что не всегда, когда выходит кораблик, и люди могут увидеть дельфина или кита. Вот я сама часто была на таких программах за рубежом. Но зато, когда ты это видишь, это воспринимается как чудо. И дети, они действительно этому рады больше, нежели при походе
дельфины,
в дельфинарий.
Дельфин. Да. Ну да, ну вы знаете, вы этого не сказали, но мне кажется, со своей, я, в общем-то, очень сильно разделяю зоозащитные установки, мне кажется, что дельфинарии, так же, как и зоопарки, курс должен быть на то, что их не должно быть в природе, как таковых. Вот, если люди хотят общаться с дельфинами, то пусть, ну так скажем, это не человек приходит смотреть на дельфина в банке, а человек там, ну, наденет акваланг или будет фридайвером, и пусть погружается под воду, и пусть дельфины смотрят на человека. Да, пусть как бы животные... Где-то есть такой зоопарк, где животные как бы живут там, не помню где, в Африке, а люди ходят по клеткам, по загонам. И животные смотрят на людей. Пусть животные смотрят на нас, а не мы смотрим на животных, потому что прошло уже столько сотен или даже тысяч лет, и нам надо отдавать свои долги животному миру. Ну что ж, спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с 22 марта в прокате в сети кинотеатров «Коро» фильм будет фильм «Рождённые свободными». Его режиссер Гайне Петросян была у нас сегодня в гостях. И Татьяна Денисенко, доцент кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии имени Скрябина. Это была программа «Футурошок». Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию, Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».